Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Невозможное человеком возможно Богу. Это говорит сам Христос, отвечая на недоумение учеников, кто же может спастись. Причем, как некий образ такого, можно сказать, спасительного состояния, Господь в качестве примера такого образа приводит дитя и говорит, что «пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Человек, имеющий веру, порой задается действительно вопросами, а что необходимо для спасения, для вхождения в жизнь вечную. В принципе, Евангелие, как именно заповеди же Господни, и свидетельствует о том, что исполнение евангельских заповедей и является спасением. Но другое дело, что часто человек и не разумеет, а что такое евангельские заповеди, а что именно среди евангельских заповедей является первоочередным, наиболее важным для спасения. И в этом смысле вообще человеку, пораженному грехом, удобно бывает выбирать, что-нибудь выбрать из Священного Писания, из Евангелия же. Вот это мне нравится, это соответствует моему пониманию, и это буду стараться исполнять. А на другое обращать внимание не буду. Таких примеров такого отношения множество, и даже не только среди простых людей, а порой даже и среди людей, которые считаются незаурядного ума или таланта примерами. Ну, опять же, тот же наш писатель Лев Николаевич Толстой великий, он выбрал из Евангелия то, что устраивало его, соответствовало его представлению. Ну вот что нравственная сторона проповеди Христа, там те же заповеди блаженств, ну это хорошо для человека, а сам факт воскресения Христова лучше тогда с точки зрения того же Льва Толстого и не только отрицать, потому что он не умещается в мое понимание. Или «Если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и пить крови моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. Примите и едите сие есть тело мое». Это что-то, какая-то там мистика непонятная. И тот же Толстой не просто для себя лично отрицал необходимость причащения, а даже просто хулил таинство тела и крови Христовых. В открытую, можно сказать, изгалялся над самым великим таинством для верующего христианина. И, это такой, увы, печальный пример, когда человек вроде и незаурядный сам по себе, а делает такую выборку, выбирает из истины, из откровения истины, из Евангелия то, что ему удобно. А спасение все-таки заключается не в том, чтобы выбирать, в том, что истина, что тебе удобно, а что тебе неудобно, а стараться принять истину действительно как полноту откровения Божьего и постараться этому соответствовать, что человеческими силами тоже невозможно, а возможно, опять же, с помощью Божией. Вот святитель Феофан, затворник, на слова Господа, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, говорит следующим образом. Как же это понимать как дитя? А вот так, в простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь место только в преддверии ее. как она там все тело разлагает до подробностей, а жизни не видит, так и рассудок, сколько не рассуждает, силы веры не постигает. Вера сама дает созерцание, которые в целом представляют веру, всецело удовлетворяющую всем потребностям естества нашего, и обязуют сознание, совесть, сердце принять веру. Они и понимают, и приняв, не хотят уже отстать от нее. Тут происходит то же, что со вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив однажды, он знает, что она пригодна, и принимает ее в ряд питающих его веществ. Химия ни прежде, ни после не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте непосредственно. Так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она вера. Как же после того вера будет верою разумную? В том и разумность веры, чтоб непосредственно знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждает веру и ослабляя жизнь по вере. А главное, кичит и отгоняет благодать Божию. Зло в христианстве первой важности. Зло первой важности – это отгнание благодати Божией, как говорит святитель Феофан. То есть вера – это вообще всецелое, такое нелукавое, нерассудочное только, нерациональное восприятие истины, реальный опыт общения с Богом как истины и свидетельство этого опыта об этом опыте и изменение самих нас, самого человека, согласно этого опыта. Почему дитя приводится в пример? Ну, потому что ребенок, как правило, является пример такой непосредственности. Не то, что ребенок там любой совершенно безгрешен. В ребенке греховные начала тоже имеют место быть. Он может быть непослушен, может быть ленив, может быть гневлив, может быть жесток даже по-своему, по-детски и так далее. Но ребенок тот же, имея, допустим, любящих папу с мамой, он не станет рассуждать, а истинно ли это мои папа и мама. А других-то нет. А правильно ли они по отношению ко мне себя ведут? А на чем основана необходимость слушаться их, находиться с ними в общении и так далее и тому подобное? Ребенок может, да, быть непослушен, чем-то недоволен, будет, если что, заявлять там, «мама, папа, там, прости, простите, я больше не буду». Ну, папа, мама там любящие прощают, хотя отлично знают, что завтра все то же самое повторится. Но и ребенок же искренне обычно просит прощения, если пугается, что действительно что-то такое сотворил, что папа с мамой недовольны, там гневаются. Вот. Потому что всецело ребенок понимает, что наличие любящих родителей – это главный фактор его бытия. А человек, если не понимает, что Бог, как Отец Небесный, является тоже главным фактором его бытия, это беда уже. Если человек уже подходит с таким выбором, рассудком, так сказать, каков Бог, что есть Бог, кто есть Бог, что истина для меня, что не истина для меня, что мне, опять же, в Евангелии нравится, что мне не нравится, да лучше я сам по своей воле поживу. Ну, и из этого, собственно говоря, и рождаются целые бедствия для самого человека. Потому что выбор по отношению к истине и выбор по отношению к самому главному, к источнику жизни вечной, он какой вообще может быть? Отринуть этот источник, и с чем ты останешься в перспективе же вечной, со скрежетом зубованным и червем неугасимым, Или если ты истину всецело принимаешь во Христе, то ты хочешь действительно тогда быть с Богом всецело, а не так, чтобы только часть меня была с Богом. Или только часть моей жизни я посвящаю Богу, а другую, в общем-то, по сути, большую часть меня, Господи, в этом не трогай. Но как может разделиться действительно дом в самом себе? Человек – цельное существо по образу и подобию Божьему и призван войти в жизнь вечную, в полноту этой жизни, в общении же с Богом, весь человек, а не только какая-то часть наша или часть отдельного человека. Личность есть личность. Личность, она, в принципе, имеет целостный характер. Человек с душой, телом и духом, как высшей способностью души. И если духовное в человеке действительно имеет место быть и возгревается духом же святым, то весь человек в таком случае может быть просвещен благодатью Божией и спасен. А если человек не допускает благодать и сгоняет ее, то в таком случае рискует остаться при своих, так сказать, при себе самом любимом, но с собственными грехами и страстями, которые не удовлетворимы, а человека терзают и мучают, если нет главного фактора благодати, который страсти и грехи может изгнать из человека, и человека от действия этой разрушительной силы, вражьей силы, может избавить. Но чтобы это действительно с нами происходило, нужно всецело к Богу, к истине, к Христу прилепляться за время еще оставшейся нашей земной жизни. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.